Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зачем нужен Верховный суд? Гость «Американского часа» – судья Стивен Брейер. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Американский классик Бернард Маламут. Картинки с выставки. Нацисты и немецкий авангард. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back. Кризис в Украине заново поставил основной вопрос всякой политической мысли. Об источниках власти, ее устройстве и способах достижения стабильности в государстве. Хотя все эти проблемы восходят к полисам Древней Греции и обсуждаются уже у Аристотеля, новая история дает другие примеры. Страна самой старой из ныне действующих конституций, Соединенные Штаты предлагают бесценный материал для изучения практической политики. Один из главных инструментов для установления закона и порядка – Верховный суд США. Священная корова американской демократии, этот орган пользуется самым большим авторитетом в стране. Почему? Об этом рассказывает материал Владимира Абаринова.
В последние годы Верховный суд США стал более открытым учреждением. Это уже не ареопаг жрецов Фемиды, каким он был прежде. Его члены охотно дают интервью, появляются на публичных мероприятиях и выступают с лекциями по вопросам, которые волнуют общество. Каждый из них – выдающийся правовед со своей философией права, автор специальных трудов и книг, рассчитанных на широкую публику. Стивен Брейер – не исключение. Он принадлежит к либеральному крылу суда, но это не мешает ему часто выступать со своим особым мнением. Его называют прагматиком. Он не склонен к расширительному толкованию Конституции, но в то же время он и не буквалист. В своей лекции, которую он прочел в одном из вашингтонских мозговых центров Институте Брукинса, судья Брейер изложил свои принципы на конкретных примерах. Мэдисон описал нашу Конституцию и нашу форму управления следующим образом. Конституция – это хартия власти, дарованная свободой, а не хартия свободы, дарованная властью. Он полагал, что свобода первична, что свободные американцы наделяют правительство властью, чтобы оно могло действовать. В этом и состоит разница между американской системой правления и Людовиком XIV, который и правил, и дарил свободу. И если вы хотите сохранить наши американские ценности, то стоит посмотреть, что делается в других местах, потому что это оказывает влияние на то, что делаем мы. Позвольте мне указать на некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вот одна из них, абсолютно классическая. Ей уже 200 лет. Это конфликт между гражданскими свободами и безопасностью. Она всем известна и почти банальна. Конституция вменяет в обязанность Конгрессу и президенту Соединенных Штатов заботиться о безопасности страны и наделяет их соответствующими полномочиями. У судов такой прямой обязанности нет. Суды, уполномоченные Конституцией, следят за тем, чтобы основные свободы не были нарушены. Что происходит в случае конфликта этих двух обязанностей? Обратимся к истории. Судья Брейер напомнил один из самых острых конфликтов между исполнительной и судебной властью. Когда началась гражданская война, президент Линкольн приостановил действие Билля о правах, гарантирующего гражданам основные права и свободы. По его приказу людей арестовывали и судили военно-полевыми судами по подозрению в пособничестве южанам. Он закрывал своей властью газеты, занимавшиеся, по его мнению, подрывной пропагандой, ввел цензуру почтовых отправлений. Против этой практики решительно возражал тогдашний председатель Верховного суда Роджер Тейни, однако ему не удалось довести до конца свой спор с президентом. Тейни умер, а Линкольн был убит еще до окончания войны. Судья Брейер. Во время гражданской войны государственный секретарь Сьюарт сказал британскому послу: «Я могу приказать арестовать любого человека, будь то в Огайо или в Иллинойсе, и никто не сможет освободить его, кроме президента. А королева может сказать о себе то же самое? Вы скажете, что такова была необходимость, вызванная военными обстоятельствами. Да, возможно. Позицию правительства в таких делах сформулировал Цицерон 2000 лет назад. Он сказал: «Когда говорят пушки, законы молчат». Да нет, он, конечно, этого не говорил, потому что в то время не было пушек. Судья Брейер пошутил. Точная цитата из Цицерона звучит так: «Среди оружия законы безмолвствуют». Это уже потом его перефразировали, заменив законы музами и добавив пушки. И вот что генеральный прокурор утверждал в суде. Одним из этих арестованных был человек по имени Миллиган, прославившийся благодаря этому делу. Ему вменялся заговор, вожаком которого он якобы был. Суд единогласно решил: вы не можете судить гражданское лицо военным судом, если в штате действуют гражданские суды, а в Индиане, где арестовали Миллигана, они действовали. Таким образом, судьи отклонили доводы обвинения. В этом деле имелось также то, что считалось догмой в течение многих лет, то, что мы называем сегодня политическим вопросом. Если сильно упростить доктрину, то она будет звучать примерно так: судья, не увлекайся, не позволяй втянуть себя в решение политических вопросов. Дело Лэмдена Миллигана – одно из самых драматичных в истории американского правосудия. Миллиган и еще три человека были приговорены к смерти через повешение. Казнь была назначена на 19 мая 1865 года, но 10 мая война закончилась, и президент Эндрю Джонсон заменил смертный приговор пожизненным заключением. Осужденные получили возможность обжаловать решение военно-полевого суда. Верховный суд отменил приговор. Миллиган вчинил гражданский иск генералу Элвину Хоуви, по приказу которого он был осужден, и выиграл его, хотя вместо 500 тысяч долларов компенсации, которую он требовал, получил всего 5. В этом деле одним из адвокатов Миллигана был будущий президент США Джеймс Гарфилд, а другой будущий президент Бенджамин Гаррисон представлял интересы генерала Хоуви. Судья Брейер продолжает. Около года назад мне пришлось столкнуться с делом, касающимся закона, в котором сказано, что если американский гражданин родился в Иерусалиме, в его паспорте будет указано «место рождения Иерусалим». И все. Родители обратились в суд. Они хотели, чтобы в паспорте ребенка значилось «Иерусалим, запятая, Израиль». Я не хотел встревать в политический вопрос, а статус Иерусалима – самый политический вопрос из всех, какие я знаю. Знаете, сколько человек согласились со мной? Ни единого.
Nobody.
Дело, о котором рассказал Стивен Брейер, Менахем Животовский против Хиллари Клинтон, привлекло большое внимание публики не только в Америке, но и на Ближнем Востоке. С точки зрения международного права, статус Иерусалима остается неопределенным, поэтому Конгресс решил, а Госдепартамент дал распоряжение, не указывать в паспортах граждан, родившихся в Иерусалиме, название государства. Судья Брейер воздержался, но суд большинством голосов постановил, что родители Менахема могут продолжать тяжбу с Госдепартаментом в окружном федеральном суде. Так возникло новое дело – Животовский против Джона Керри, которое еще не рассматривалось по существу. Дело Соединенные Штаты против Кертис Райт, о котором судья Брейер говорит далее, было возбуждено в 1936 году. Между Парагваем и Боливией тогда вспыхнула война, и корпорация Кертис Райт в нарушение оружейного эмбарго, введенного президентом Рузвельтом, поставила Боливии партию боевых самолетов.
We have the power to review what the president does in a security matter where civil liberties are involved, but I'll tell you what.
У нас есть право рассмотреть действия президента по обеспечению безопасности, если при этом затронуты гражданские свободы. Но знаете что? Президент такие дела всегда выигрывал. Вспомним знаменитое решение по делу корпорации Кертис Райт, в котором суд заявил, что Конгресс может делегировать президенту право объявлять те или иные действия преступлением. Корпорация поставляла оружие участникам войны между Боливией и Парагваем, и президент сказал, что это преступление. Люди предстали перед судом и получили тюремные сроки. Обвиняемые утверждали, что президент не может вносить изменения в уголовное законодательство по собственному усмотрению. Это должен делать Конгресс. Конгресс не может делегировать решение таких вопросов президенту. Суд сказал, что может. Во время Второй мировой войны мы отправили в лагеря для интернированных 70 тысяч граждан США японского происхождения. И суд сказал, что все в порядке. Причем какой это был суд? Это были те же самые люди, которые впоследствии признали неконституционными законы о расовой сегрегации. Поразительно. Почему же они сделали это? Ведь шел уже 44-й год. Угрозы японского вторжения не существовало. Я думаю, они решили, кто-то должен вести войну. Либо ее ведет Рузвельт, либо мы. Но мы не умеем воевать, поэтому пусть воюет он.
Either Roosevelt runs it, or we run it. And we can't. Therefore, he does.
С тех пор ситуация изменилась в противоположную сторону.
If you're interested, read four opinions on Guantanamo.
Если кому интересно, пусть прочтет четыре решения по Гуантанамо. Все четыре дела выиграли заключенные, а президент проиграл. Мое личное мнение всецело совпадает с тем, что написала по этому поводу судья Сандра О'Коннор. Она выразилась так: «Конституция не дает президенту карт-бланш». Судья Брейер закончил свою лекцию на философской ноте.
We're not political people. We aren't. We are technicians.
Мы не политики, мы технический персонал. Когда я говорю это своим коллегам, они соглашаются. Мы профессионалы. Профессионалы, которые ткут свой холст. И постепенно, думаю, мы добиваемся прогресса. Но обычно мы, как Пенелопа в ожидании Одиссея, ткем холст днем, а по ночам его кто-то распускает. Когда я нахожусь во франкоязычной стране, я ссылаюсь не на великую хартию вольностей. О хартии я говорю с англичанами, и у них наворачиваются на глаза слезы. Но в стране кодекса Наполеона я говорю: читайте Камю, которую я так люблю. Читайте Чуму, это великая книга. Это о чуме, которые приходят в алжирский город, но на самом деле это о нацистах, которые приходят во Францию. Город выживает, чума побеждена, но в конце романа его герой, доктор Рие, объясняет, зачем он написал его. Вот для чего, говорю я судьям, нужны мы. Мы не можем остановить чуму, но закон, который вершит свою власть посредством судей и адвокатов, единственное орудие, способное не дать наступить тому дню, когда оживут бациллы чумы, и проснутся крысы, и начнут свое новое нашествие на наш счастливый город. Вот этим я и занимаюсь, и вот почему я этим занимаюсь.
Well, that's what I do in this area and why I do it.
Это был Стивен Брейер, член Верховного суда США.
На волна.